Здравствуйте, друзья! У нас сегодня на канале «Голос Силиконовой долины» посетители интересные. Они сейчас представятся. Вот. Ну, давайте вот справа налево. Так.
Да. Справа налево для зрителей. Здравствуйте. Да. Я Калаев Дмитрий. Я один из партнеров пассивного фонда Red Button в Екатеринбурге. Но здесь мы с моим партнером Максимом, он еще расскажет позднее про себя. В общем-то, с нашей программой GoValley это стажировки в Силиконовой долине. Коротко про вот эту историю можно сказать, что приехав в Силиконовую долину, в Кремниевую долину, это что-то типа попасть на машине времени вперед, посмотреть, что будет на рынке России, Европы, СНГ года через 2-3-4, и с этим секретным знанием можно вернуться и там ускорить свой проект, или просто посмотреть, что, может быть, не стоит делать, а чем другим стоит заняться. Максим, да.
Спасибо. Меня зовут Максим Чеботарев, и как Дима уже отметил, мы вместе делаем программу для предпринимателей из России GoValley. На 2 недели мы предпринимателям показываем, как работает Кремниевая долина, как здесь работают стартапы, какая мотивация у основателей, как происходят инвестиции. Ну и, собственно, чем отличается вот это вот безумное движение, которое происходит в Кремниевой долине, от всего того, что происходит на рынке Восточной Европы?
То есть, по моим понятиям, вы должны были бы как бы в качестве результата видеть, что у людей мозги съехали совершенно в какое-то направление, и они,
да,
они как-то другую жизнь начали.
Это происходит, нам это очень нравится, у людей меняется понимание того, как они должны развивать свой
проект.
Дорогого стоит,
очень дорогого
стоит. У них
стоит,
меняется, да, понимание, каким образом нужно выходить на глобальные рынки. Вот. Но вот лично для меня, что меня вштыривает персонально больше всего, когда происходит что-то с компаниями, когда они вместо того, чтобы просто делать какой-то продукт, достаточно долго выводить его на рынок, начинают понимать, что необходимо выйти из долины и начать говорить с пользователями, что долина их
будет, да, но это
делать.
То,
что мне нравится
это
больше.
Это то, что
всего.
Всем говорит там Стив Бланк и все остальные.
Знаешь, что всем это говорят, кроме,
да,
помимо,
да,
Стива
то,
Бланка?
Когда один раз увидишь, это дает больше, чем 10 раз услышать.
То есть вы фактически как бы, то есть у вас пассивной фонд, значит, вы там... То есть, грубо говоря, сидите там с мешком и думаете, кому из него...
Нет, это рядом стоящие две истории. То есть, на самом деле, вот эта первая поездка, она родилась именно вот оттуда, да. То есть, там, в моем пассивном фонде мы поняли, что предприниматели, с которыми мы работаем, у них не хватает видения, у них не хватает понимания глобальных трендов и желания построить глобальную компанию. И, в общем-то, нет амбиций достаточных, да. И мы взяли людей, с которыми работали, людей, которые были вокруг нас там в этой инфраструктуре, в экосистеме, и привезли сюда.
Да,
там один человек просто закрыл свой проект, понял, что... Ну, это тоже результат, потому что он понял, что то, что он делает, оно нерелевантно рынку, и, в общем-то, он сэкономил деньги, время там,
но
и занялся другим.
Он должен был бы тогда переструктурироваться, еще,
да,
чем-то
он закрыл старый, стал делать новый.
Это,
да,
это хороший результат.
И у нас, да, часто компании, которые ездят с нами, они или меняют свой продукт, или меняют восприятие того, что нужно делать на рынке. Вот. Но еще одна причина, почему мы все это делаем, мы просто хотим принести вот кусочек вот этого вот восхищения технологиями, которые есть в Кремниевой долине, в Россию, и чтобы предприниматели и инженеры строили интересные компании, потому что в России очень сильная математическая школа и огромное количество классных инженеров, вот, но они стараются делать какие-то маленькие проекты для своего района.
Я бы сказал так, что верхнее наше желание, да, потому что все-таки я вот на текущий момент живу в России, я, в общем-то, не планирую там переехать на 100% в Силиконовую долину, хотя мне интересно здесь, да? Это чтобы там мы не сидели на том, что там есть старое, да, там, не знаю, там на каких-нибудь странных заводах, на нефти, на газе, а мы делали то, что, в общем-то, зарабатывает, на чем вся современная передовая.
Я думаю, знаете, что все-таки очень важно дать пример того, что можно что-то такое сделать, без того, чтобы ходить ныть, что все там монополии расхватали, там. Я вот сейчас на Украине был, и там основная тема, 99% разговоров, это разговор о том, что бы ты ни делал, если будет успешно, у тебя отнимут. И я знаю, что и в России такие разговоры тоже есть, но просто я к чему говорю, что ну, есть же путь, ну хорошо, инкорпорируйся в США, значит, там сделай это, занимайся таким, конечно, завод легко отнять.
Интеллектуальная собственность, да, ее отнять крайне сложно, потому что да. оно связано с человеком, который ее производит. И даже если посмотреть на слияние поглощения, угу. любые, то человек не выходит из компании с мешком денег. Он еще там 3-4-5 лет
Конечно.
Обязан поработать для того, чтобы передать и встроить свою компанию в другую. Поэтому такое рейдерство там, или захват, он в принципе не работает вообще в сфере высоких технологий.
К тому, что вы рассказывали, я думаю, что когда пойдут в Россию успешные компании, которым удалось вот это, вот это, вот это, вот это, то волна пойдет. Потому что сегодня молодежь, которая могла бы, она говорит себе, ну а что вот, ну а...
Конечно, нужны истории успеха. Тут однозначно, причем еще есть в какой-то мере для людей, которые живут в России, нежелание раскрывать свой успех, потому что это в определенной мере связано там, с вниманием налоговых органов, с вниманием там, все равно криминала. Окей, у тебя не отберут компанию, но как в истории с Касперском могут там киднеппинг с твоим там, ребенком сделать. Да. Да? То есть поэтому здесь это такая длительная история. Мы как раз историю успеха пытаемся.
Вот это экзотический это. Случай, то, что с Касперским был, или это достаточно.
Ну, большой я не шанс. Знаю других случаев в сфере IT, да, но тут, если учесть, что с киднеппингом известных историй в России там, ну, может быть, десяток. То есть 10% приходится на информационные технологии. Да,
Понятно.
Таких историй мало, но все равно российский рынок, он еще такой вот в самом начале своего пути, когда будут создаваться истории успеха, создаваться компании. Угу. Вот, и мы как раз мы верим, что то, что мы делаем, так или иначе, может быть маленькими шагами, но это позволяет тот момент, когда у нас будет большое количество угу. технологических компаний, которые будут работать на международных рынках, как-то его немножко приблизить.
Вот вы в Екатеринбурге как бы базируетесь.
Ну, я из Екатеринбурга, да. Максим из Москвы.
Вот для вас, например, разница между Москвой и Екатеринбургом. Есть вам комфортнее в Екатеринбурге?
Есть две составляющие, да, то есть объем активности и само движение рынка в Москве, конечно, выше.
Да.
И размер рынка выше. Угу. В Екатеринбурге есть другая сторона, что человек в среднем в одной компании работает 3 более лет. Угу. Для старта компании это очень важно. Ты в какой-то мере, ну просто ментальностью людей угу. имеешь больше шансов вот за эти 3 года построить проект. Потому что когда у тебя каждый год вымывается команда,
ну, да,
это
да.
практически невозможно.
А с точки зрения вот, отношений, может быть, с властью, может быть, она чем меньше там город, тем власть более как бы внимательна к тому, что у нее там происходит. Скажем, большой город там вот положи и вали, да, а в маленьком они хотят что-то развивать, может быть, у них есть какое-то желание там поддержать.
Но это пока не про Екатеринбург, к сожалению. Mm-hmm. То есть вот в Казани там действительно есть ИТ-парк, инкубатор, да, там. Mm-hmm. Ну, то есть зависит от города. Mm-hmm. То есть, в принципе, мне кажется, размер тут не очень влияет.
Ну, надо признать, что московские власти тоже делают достаточно, да. чтобы технологический рынок развивался, и это создаются и коворкинги, и бизнес-инкубаторы. И институты развития вроде Сколково или РВК, с моей точки зрения, гораздо более активны в Москве, чем в каких-то других регионах.
А это как-то влияет, допустим, вот что был Лужков, а теперь нет Лужкова и стало
нет,
лучше или
хуже? В разных измерениях.
Лужков не влияет, и то сообщество, которое формируется в Москве, что очень здорово, оно растет снизу вверх, а не сверху вниз, а от власти. Оно растет как раз именно от предпринимателей и наверх. Uh-huh. И, конечно же, оно пока что сильно отличается от того, что происходит в Кремниевой долине, потому что здесь можно, например, в пятницу пойти в Палайто-бар, uh-huh. в бар, встретить Марису Мейер из Яху,
yeah.
и она спокойно расскажет, что у нее в Яху получается, что не получается. Ну, то есть такой кейс пока что не работает в России там, с Сергеем Белоусовым или Аркадием Воложем, вот. Но я думаю, сообщество когда-нибудь дорастет и до того, что снизу вверх будет происходить какой-то постоянный и качественный обмен информацией, что необходимо. И что мы, кстати, стараемся показать тем людям, которым мы показываем здесь долину, что ты можешь здесь встретиться с любым человеком, если ты понимаешь, зачем тебе это нужно. И это пока что отличается от нашего рынка.
Многие люди просто они не совсем понимают, зачем нужно. То есть им вот что такое хочется, но сформулировать они четко не смогут.
Ну, нужно уметь формулировать.
Но им надо помочь, на самом деле да. можно помочь.
Да, да.
Но тут действительно, вот, скажем так, люди, которые сюда приезжают с нами, это фактически, наверное, там 3 составляющие. Да? Первое, человек, у которого есть прям свой проект стартап, и он планирует выходить на американский рынок, или он хочет там, условно, подсмотреть там, кто выходил через какие каналы, mm-hmm. на какую аудиторию и так далее, да, там технологические какие-то аспекты. Ему, понятно, это полезно. Обычно после этого происходит разворот проекта или какое-то уточнение, фокусировки. Это очень хорошо. Mm-hmm. Вторая группа людей, которые имеют свой бизнес, он стабильный, нормальный бизнес, несет деньги, И хотят посмотреть, что еще можно сделать, да, там сделать какой-то там спин-офф своей компании, начать новое направление, может быть, там открыть филиал здесь, еще что-то, да. И третья фактически группа людей, она на самом деле самая малочисленная, то есть у нас ездило где-то сейчас около порядка 50 человек с нами там за несколько сезонов. Это люди, которые, ну, скажем так, middle management, который хочет посмотреть, что происходит на там других рынках, да. Ну, из нашей истории несколько людей просто из такого middle management в крупных компаниях ушли делать там свои стартапы, ну, или, да, наоборот, присоединились к этим стартапам.
Да, да, ну, потому что посмотрели на все это, загорелись тем, что происходит в долине, загорелись той мотивацией, которая есть у фаундеров здесь, и ушли делать
свои стартапы. На самом деле, конечно, вот это осознание того, что просто надо руку протянуть, потому что кажется, что там целый мир надо переворачивать, а надо просто руку протянуть.
Надо просто что-то сделать. Это самое сложное.
А вот такой вопрос. Вот там на Украине я слышал, Инна Ефимчик, да, это вот, да, мы через нее с вами познакомились, вот Инна там выступала и объясняла, как инвесторы дают деньги и как они делают valuation компаний. И, значит, они там говорят, а у нас тут там 42% берут. Там, когда дают.
Есть такая история, действительно.
У вас там тоже так?
В России, ну, тут понятно, что рынок находится на ранней стадии становления,
да.
И постепенно ситуация изменяется, и количество процентов тоже уменьшается, потому что инвестор, ну, скажем так, со временем дозревает, то есть он, хорошо, он вошел на 42%, замечательно, надо к следующему раунду приближаться, да. А следующему инвестору входить некуда.
Так.
И вот когда он дошел до этого раунда, он понимает, что что-то не то сделал, да, и он уже в следующем проекте начинает брать меньше.
И здесь они еще боятся, что ребята мотивацию потеряют.
Да, смотрите, здесь еще какая история в России присутствует, что, например, в Кремниевой долине ты понимаешь, что у тебя произошел seed round, A, B, C, IPO,
да.
И ты другой компании продался. То есть вот эта вот воронка, она выстроена от начала до конца. Инвестор понимает, что там сколько проектов отвалится, сколько-то дойдет там, с какой-то вероятностью до IPO. А в России пока что этой экосистемы нету. И вот инвестор, который дает тебе деньги на seed round или на A round, вероятность того, что он выйдет куда-то дальше, она невелика, потому что этого пока не очень много стоит успеха. И высокие риски, поэтому процент берут большой. И он уменьшается, как риски уменьшаются.
Но тут еще надо сказать, что несмотря на то, что в целом деньги проще поднять в России, потому что денег больше, зрелых проектов меньше, чем здесь.
Да.
Поэтому на одни зрелых проектов можно больше денег поднимать. Но при этом все равно инвесторов не так много. И вот один из моих знакомых, он привлек инвестиции под 80%. То есть совершенно безумная цифра.
Да.
Я его спрашиваю, зачем ты это сделал? Он говорит, ты знаешь, мне очень нравится тот проект, который я хочу сделать. За там полтора года беседы с инвесторами у меня реально было одно предложение. И у меня был выбор. Либо как бы закрыть всю историю и пойти заниматься чем-то, либо вот на таких условиях зайти. Я решил, что для меня выгоднее на этих.
Он может совершенно грабительская история, латентно, да, что-то такое сделать, рассчитывая на то, что в будущем у него будут другие условия. Я вот что думаю, допустим, вот есть человек, и он выбил какой-то проект. А вот он сам, может быть, из Свердловска или там, неважно уже откуда. Но если он его выбил, и он, дальше он выходит и говорит, у меня три проекта,
конечно,
деньги нужны.
Хороший трек.
Да ему каждый даст.
Да ему каждый даст. И здесь, на самом деле, история, что очень много в России стартапов появляются, которые являются корпоративными спин-оффами, там они фондируются или в РВК, или в каких-то других фондах. А у фаундеров действительно от 15 до 30% вот сейчас...
Ну, это не совсем стартапы, это действительно
спин-офф. Это спин-оффы, да, но они вот именно из каких-то более-менее зрелых продуктов, да, вот именно такие,
да,
более
там,
характерные
там
для рынка. И фаундеры 15-30% считается.
Нет, там пример очень простой. Допустим, я один из акционеров компании Naumen, у компании есть спин-офф Noda Contact Center. И понятно, что там, во-первых, есть технология, которая разработана уже там раньше. Она передалась в этот проект спин-офф, да. Есть клиентская база, которая там несет несколько миллионов долларов оборота годового, она тоже туда передана. И понятно, что там нету таких фаундеров, есть бывшие менеджеры этого направления, которые перешли туда. Там это другие условия.
Ну, это другое, там как бы это фактически большой бизнес, он ветвится. А с точки зрения вот людей с идеями.
Ну, с людьми с идеями происходит такая же история. Я видел несколько компаний, которые в России как раз вот именно по такому принципу делают.
Просто на самом деле, я думаю, что там столько много денег, которые на самом деле положить бы можно было хорошо, но просто люди, которые эти деньги держат, они не очень, они боятся, может быть, они не понимают этого, и они не понимают, собственно, что делать, если так, а что делать, если так.
Да,
просто им надо немножко дорасти до этого.
Тут надо еще история, что венчурный инвестор зреет там, ну, лет 15 фактически он зреет, ну, пока пройдет несколько циклов, там инвестиции, в которых он поучаствует, да, то есть, если проект зреет 3 года, соответственно, вот он первый раз положил, прошло 3 года, у него получился какой-то первый опыт, там, допустим, в 10 проектах, потом второй опыт, и когда у него несколько таких опытов накопилось, но это все равно там 7, 10, 15 лет, он уже понимает, как работает, сколько надо там инвестировать, какие проекты ему можно продать. А фактически вся история активного инвестиции там, в информационные технологии в России там, началась там, в 2005 году.
Все-таки на самом деле мы имеем дело с совершенно каким-то миром необычным. Вот, допустим, понятно, как раньше было понятно, вот есть кусок земли, это как бы asset, да, то есть это как актив. На нем можно построить, можно развить, можно построить из кирпича, бетона, там и чего-то, можно построить здание. Здание можно, например, сдавать как офисное. Здание можно там, например, построить там цех и собирать двигатели там, для чего-то. Можно нефть перегонять. Ну, что-то можно делать. Это понятно. Это такой tangible asset. То есть его можно потрогать, его можно там описать, там, по суду забрать и так далее. Здесь возникает, мы движемся из мира индустриального в мир информационный. И здесь деньги зарабатывает даже не тот, кто вот компьютер сделал. Потому что компьютер это потрогать можно. А зарабатывает тот, кто придумал, как из горы информации вытащить ту иголочку золотую, которая вот, за которую все готовы платить. То есть получается, что как бы многоукладность экономики. Вот есть экономика старого типа и экономика нового типа, где сидит человек там, или три человека в гараже, или там, на кухне, или там, я не знаю, в Старбаксе там сели, и вдруг создают продукт, который стоит, я не знаю, у меня жена работала в Hotmail. И начали это два парня, вот там, где-то они там в бедруме, и 3 лет не прошло, и Microsoft купил Hotmail за 540 миллионов долларов. Это было там, я боюсь соврать, год 98, что ли. Фактически два парня в бедруме сделали. Там, это совершенно другой тип экономики.
Это другой тип экономики, но надо тоже признать, смотрите, ведь достигают успеха только 3% компаний, которые вообще какие-то деньги здесь в долине получили. И есть еще на двух успешных парней 1000,
но
которые
тут
провалились.
Надо сказать, что все-таки это не совсем неуспешные парни. То есть, во-первых, они работали за зарплату с опционом в проекте. Окей, эта зарплата была меньше, чем если бы они работали в Гугле, но никто из них не страдал. Да? Второе, они получили хороший опыт и хороший как технический, так и бизнесовый опыт.
Я согласен. Нет, я согласен, что даже ничего плохого в этом нет. Но...
Те 90% провалов, которые происходят, на самом деле, как бы вставай, поднимайся, делай
и
еще раз.
И делай дальше.
У нас есть интересный опыт такой. У нас учился мальчик, ну, очень давно, это в году в 95-м он учился, ему было 20 лет. Соответственно, сейчас ему там, может быть, там 40-ник там с небольшим. И он потом он рос, потом университет закончил, потом он стал бизнес-аналитикой заниматься, потом еще чего-то. И, да, потом он стартап сделал. Параллельно с работой. Он сделал стартап, который никуда толком не пришел. Но просто весь этот комплекс того, что было проделано, все это привело к тому, что он стал, вот на днях он стал вице-президентом крупного банка, в котором он, собственно, работал аналитиком. Но он стал сейчас, ну там много вице-президентов, не то, что их там 2 или 3, но я просто что хочу сказать. Да, и он сейчас говорит, что если бы не тот стартап, я бы никогда в жизни даже не понял, о чем разговаривают эти люди, и чтобы встать рядом с ними.
Ну, меняет сознание прямо кардинально.
Меняет сознание, любой опыт очень полезен.
Да, мы побежим.